Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печень.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Познайка». И сегодня мы будем вести беседу с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щиновым. Он врач и инфекционист Территориального центра медицины катастроф. Здравствуйте, Андрей Иванович!
Добрый день!
У меня бабушка вот очень много витаминов пьет, таблеток. Она очень в год где-то по 5-6 тысяч их закупается и... Она же с ним живет и, как сказать, не может излечиться из этого, хотя очень хочет. Она и на всякие там процедуры ходила, и как в себе столку.
Я еще раз очень хочу вам вернуться к методике, которую предлагает этот самый энтузиаст по фамилии Жирлыгин. Он не предлагает лечебных мероприятий. Он говорит о том, что вылечиться с помощью фармакологических препаратов от диабета невозможно. Пример твоей бабушки это подтверждает. Он предлагает совершенно другую вообще парадигму, так сказать, поведение, в принципе. То же самое предлагал 25 лет назад и 30 лет назад Константин Павлович Бутейко. Измените характер дыхания, так сказать, диабет отступит. Все, точка.
Ну, вот мне интересно узнать ваше мнение, например, о прививках. Вот бывают часто случаи, насколько я знаю, в России, что от этих прививок люди становятся, дети в частности, становятся калеками, теряют возможность ходить и так далее. Но все-таки, если не делать прививки, возможно, что человек заболеет каким-то туберкулезом, который более опасный.
Это проблема, которую на сегодняшний день решают очень многие умные люди и спорят, и к однозначному выводу не пришли. Во всяком случае, для организаторов здравоохранения принять решение о том, чтобы прекратить прививки по профилактике какой-либо инфекции, это решение колоссальной тяжести, которое угрожает различными последствиями, которые не всегда могут быть просчитаны. Вот не было несколько лет коклюша в Японии. Ну, нет его. Взяли, отменили прививки. Через 2 года разыгралась эпидемия. За год умерло 11 детей. Это совершенно конкретный исторический пример. В конечном итоге упирается вопрос в разницу подходов организаторов здравоохранения и нас с вами. Ну, если продолжить об организаторах здравоохранения, вот, например, есть некоторые благополучные довольно страны Европы, которые не прививают от дифтерии, которые не прививают от туберкулеза, именно вот потому, что жизненный уровень настолько высок, что ни дифтерия, ни туберкулез – там не распространены. Их там нет просто. Ирландия там и так далее. Ну, не важно, да? В прошлый раз мы еще говорили про прививки от оспы, да? Задолго до ликвидации оспы на земном шаре Великобритания взяла и отменила прививки от оспы. Как это было сделано? А они просто взяли, так сказать, ручку с карандашом и рассчитали, какова вероятность заноса, какова вероятность распространения. Посчитали, сколько может быть поражено население, сколько из них погибнет, сколько это будет стоить для ликвидации правительства Великобритании. Посчитали это и посчитали то количество денег, которое тратится на ежегодную вакцинацию от оспы, и то количество осложнений, которое вследствие этой вакцинации возникает. И выбор стал совершенно конкретным. Они отменили оспу, ну, я не помню, по-моему, в 1947 году вообще, чуть не сразу после войны. Могу, боюсь ошибиться, но, в общем, очень давно. То есть, этот вопрос очень серьезный. Если встать вот на наши позиции, не организаторов здравоохранения, а граждан, я не организатор здравоохранения, да, то можно задавать тоже интересные вопросы, на которые у них нет ответа. У нас, вот, например, ведь нет в стране больных туберкулезом, которые бы не получили прививку от него. Какой можно сделать из этого вывод? Только один. Прививка БЦЖ, она, значит, эффективным средством снижения заболеваемости туберкулезом в России не является. Но это моя точка зрения. Вот. Поэтому вот этот вопрос для не для здравоохранения организатора, а для вас лично. Он очень серьезный. Буду ли я прививаться или не буду я прививаться? Тем более этот вопрос станет серьезно, когда вы вот через 10 лет, предположим, станете родителями, и он для вас станет просто вот перед вами, вот как этот микрофон. Прививать своих детей или не прививать? Зная, что эти дети могут, так сказать, и пострадать, между прочим.
И по географии, и по арифметике мы на все вопросики можем дать ответики. Нам все знать положено, что к чему привичено, из чего что сложено. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля.
А как же, вы же академики?
Да, кстати, дорогой коллега, а как продвигается работа вашей лаборатории?
При помощи счетных машин мы наконец выяснили, сколько ног у сороконожки.
И сколько же?
Ровно 40.
Не может быть!
Разъясним неясные, лишь почешем темечки, ведь науки разные, мы грызем, как семечки. Мы же академики, свет для нас учение, мы не зря учению придаем значение.
Вот тогда у меня сладится сразу же такой вопрос. Вот вы говорите, что это лежит на моем выборе.
Конечно.
Да, я вот все наотрез отказываюсь от прививок.
Да.
Все, не собираюсь их ставить. Но да. Проблема есть, заключается вот такая, как с ней бороться. Вот во многие школьные лагеря и прочие оздоровительные там учреждения не берут без справки о том, что вам когда-то делали прививку от клещевого энцефалита, если я не ошибаюсь.
Угу.
И как вот тогда быть? Я вот ярый протестант этих прививок, считаю, что их надо убрать. Людям от них становится только хуже, хуже и хуже.
Тут ведь тоже вопрос, который очень сложно решить тем же организаторам здравоохранения. Появилась за последние годы заболеваемость, и она выросла у детей ранних возрастов. Снизили возраст первой прививки против клещевого энцефалита, эта заболеваемость упала. Прививка оказала свое действие. Значит, из этого простого выбора организатору здравоохранения, например, министру здравоохранения нашей области, какой делать вывод? Отменять прививку, что ли? Чтобы снова подскочила заболеваемость? То есть, я еще раз говорю, это личный наш выбор. В законе об вакцинации на территории России написано конкретно. Никто не может быть к этому принужден. И если вам кто-то отказывает в том, чтобы вы попали в детский сад, школу, пионерский лагерь без прививки, то, ну, насколько я вот ориентирован в этом законодательстве, это незаконно. Единственное, это вот черта, так сказать, нашей российской действительности, мы же не подаем в суд на неправомочные действия чиновников на каждом шагу. Если бы подавали бы на каждом шагу, вот ситуация быстро бы изменилась. Тебя не взяли, например, там, в старшие классы школы, да? Раз твои родители сразу в суд подали. Тебя не приняли документ, например, на летнюю производственную практику там, где-нибудь, да? В каком-нибудь детском учреждении, если ты учишься в пединституте, да? Ты раз и в суд подал. Я протестовал это решение. Ты еще и моральную компенсацию бы запросил с тех, кто принял решение неверное, да? Но этим же никто не занимается. Из наших граждан-то никто же этим не занимается. А по большому счету эти вопросы все в принципе решаемые. Существуют документы, которые на разных инстанциях надо подписывать, которые уже в интернете легко, так сказать, доступно можно найти. Есть и антипрививочные сайты. Их в Европе уже там штук 5, по-моему, там огромное количество информации. Кто интересуется и знает язык, пожалуйста. Они у нас и в России есть.
Вот нам говорят, вот мойте руки перед едой, а вот способно ли мыло убить, вернее, всех микробов?
Ну, так ведь вопрос и не стоит. Целью рукомойства не является убивание всех микробов на руках. Для этого служат специальные дезинфектанты, которые применяют там хирурги, процедурные сестры для специальных целей. А мыть руки надо только для того, чтобы уменьшить количество грязи, которое можно съесть при приеме пищи. Все.
Вот хотелось бы спросить, вот откуда вот вообще сами микробы начали происходить? Это просто как-то уже говорим-говорим, а вот...
Я этого не знаю так же, как и вы. Откуда они начали происходить? Ну, сотворил их Господь, вот. Для чего мы с вами, может быть, и не знаем в полноте. Но они есть, мы с ними рядом живем, мы с ними должны считаться, вот и все.
Вот мне бы еще было интересно спросить. Например, вот, я не знаю, там, часто мы слышим фразы, ты тут пыльно, не трогай это, там, заболеешь потом. Но вот не понимаю, пыль сама по себе, это просто какие-то там волоски, которые откуда-то отпали. Ну как вот они могут испортить здоровье человека?
Я тоже так думаю. О здоровье надо заботиться. Значительно в большей степени, чем о пыли, о чистоте рук и так далее.
А разве пыль там не закупоривает легкие, все такое?
Не знаю. Это надо какую-то специфическую ситуацию избрать, чтобы она закупорила. Наверное, вот под метальную машину лечь, что ли?
Вот, хотелось бы спросить, какие вот больше, чаще всего заболевания, вот именно связанные с инфекциями, вот в вашей практике встречаются?
Ну, это инфекции нервной системы, менингиты, инфекции кишечные. В частности, вот и диссертацию я защищал именно по кишечным инфекциям, по дизентерии. Так что вот дизентерия, нарушение микрофлоры толстой кишки как раз являются моей специальностью в большей степени.
А редкие такие заболевания, которые, возможно, даже один раз в практике попадаются?
Редкие заболевания?
Угу.
Ну, в начале своей врачебной деятельности видел много брюшного тифа, который сейчас днем с огнем не сыщешь. Видел тулеремию, видел лишманиоз в Узбекистане. Ну, как-то так. Сыпной тиф видел. Но это все давно было. Сейчас их уже практически нет.
Вот хотелось бы услышать, как и мне, как и радиослушателям, вот, какой все-таки главный залог здоровья?
Главный залог здоровья?
Да.
Вот мы что понимаем под здоровьем? Да? Это вот тоже очень интересный вопрос. Что такое индивидуальное здоровье? Практически нет ему определения на сегодняшний день. Вот есть определение, которое дала Всемирная организация здравоохранения. Там есть такая у нее... преамбула устава, вот там написано, что здоровье – это не только свобода от болезней явных, да, но и состояние полного духовного, социального и телесного благополучия. Вот это определение, оно сейчас такое внедряется везде. И в том числе в программах школьных и институтских. Вот, если его на первый взгляд так вот принять, да, вроде бы ничего особенного нет. Вот так я решил посмотреть, что такое благополучие. Вот состояние довольства, полной обеспеченности, да, по далю, там, по ожогу. Что такое социальное благополучие? Это неопределимое понятие. Вот Александр Сергеевич Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. Там про социальное благополучие все сказано. Недостижимое, понимаете? И что такое телесное благополучие? Вот что это такое? Это когда человек может все, что хочет. Ну, тогда вот телесно благополучным был там Рудольф Нуриев, там, садомит всемирного масштаба, или всякие киллеры, там, наемные убийцы, которых он, солдаты удачи, которых нанимают для войны. Они благополучны. Что такое духовное благополучие? Вот скажите мне, что это такое? Никто же этого не знает. Кто определит меня как духовно благополучного человека? Вот это интересный вопрос. Психолог, что ли? Так он эти выводы будет делать на основании беседы со мной, да, и то, что я ему скажу в конечном итоге. Я сам, что ли, себя определю как духовно благополучный человек? Это же немыслимо. Если я атеист, я понимаю, что я личность, развивающаяся во времени, там, умеющая свои какие-то проблемы, да, которые надо решать. А если я верующий и говорю, что я духовно благополучный, так я, значит, сумасшедший. А что такое здоровье? Как соотносятся вот социальное, например, и телесное здоровье? Как с духовным они относятся? Как они соотносятся? Да никак они не соотносятся.
Как это?
А так.
Социальное и...
Да. И телесное. Никак не. Вот я вот
так. Да как же не относится? То есть, хотите сказать, если в социальной деятельности начинают происходить, например, даже вот бунт в Греции, если вы слышали, это же относится к социальным проблемам.
Мы вот. Говорим об индивидуальном здоровье.
Ну, здоровье а индивидуума не относится вот. Плохо его здоровье, то, что он смотрит в окно и видит, как люди с факелами и с разными жидкими огнераспространенными предметами стреляют. Как это?
Это все взаимосвязано, так сказать, в общем и целом. Я имею в виду конкретно о том, что мы имеем вот эти три компонента. Как они связаны между собой? Вот читаем житие, например, святого Серафима там, или какого-нибудь... другого, да, Александра Свирского, например. Там такие телесные подвиги ни одному же ныне живущему человеку не преодолеть. Кто это сделал? Человек, который по своему социальному статусу является вообще бомжом. Никакой взаимосвязи между этими вещами нет, понимаете, никакой. И поэтому, если вдуматься, вот в следующий вопрос, кто на территории нынешнего земного шара обещает нам телесное, духовное и социальное благополучие? Кто обещает? Есть такая личность?
К сожалению,
есть такая личность. Кто это?
О.
Антихрист.
Ну, вот тут я с вами вот тоже согласна. Вы опять же сказали про то, что как совершались телесные подвиги, о которых нам неизвестно, хотя социальный статус был чуть ли там не бомж, как вы сказали. Вот даже если говорить так, в наше время, я не думаю, что вы найдете какого-нибудь человека без определенного места жительства, который так сильно заботится о своем здоровье.
Александр Свирский не заботился о своем здоровье. Первое. Я не говорю о деклассированном элементе, который духовного компонента вообще не имеет. Я вам говорю о том, что эти вещи не связаны друг с другом.
Ну, даже...
Вот если говорить, ладно, бросим эти три вещи, то мы сейчас...
Нет,
вот...
просто интересно, как это становится. Вот даже социальный статус человека.
Ну?
Вот возьмем даже какого-нибудь миллионера, магната, нефтяного и так далее.
Да.
И возьмем какого-нибудь бомжа, который безызвестный, которого жизнь помучила, ни копейки в кармане не выбирается.
Так.
Этот миллионер уже на подсознательном уровне хочет дольше прожить, всячески потреблять лекарства.
Да.
Пытается как-то себя... делать жизнь дольше, врачи, все.
Да.
А бомжу-то что? Он уже сам понимает, что ничего он в своей жизни не добился. Умрет максимум, там кто-то поплачет, друзья, родственники, все забудут через неделю буквально. И он уже все, ему что? Без разницы, что здоровье с ним происходит, что не происходит.
Хорошо, ты так? Последний раз когда с бомжами общался?
Нет, я не общался, просто вот...
Я общаюсь с ними регулярно. Так вот, речь идет о том, что основную массу их составляют люди, отягощенные различными духовными пороками, которые их и довели до состояния бомжевания, алкоголизм там и так далее. А об их продолжительности жизни даже говорить не надо. Я тебе хочу сказать конкретно совершенно. Уровень индивидуального здоровья не зависит от материального состояния сегодняшнего человека. Я могу быть очень бедным и высокий уровень здоровья иметь. С другой стороны, все генеральные секретари ЦК КПСС уж о них-то заботились больше, чем, может быть, об Абрамовиче даже. И когда они умерли, они до 80 никто не дожил. Поэтому вся медикаментозная и фармакологическая, так сказать, поддержка людей вот отягощенными огромными капиталами, она может, так сказать, ни к чему не привести.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что мы сегодня вели интересную беседу, по крайней мере, по моему взгляду, с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щеновым, врачом-инфекционистом территориального центра медицины катастроф в Свердловской области. Продолжение следует.